Страница 405. Третье. Россия – единственная европейская страна, в которой земледельческая община сохранилась в национальном масштабе до наших дней. Она не является, подобно Ост-Индии, добычей чужеземного завоевателя. В то же время она не живет изолированно от современного мира. С одной стороны, общая земельная собственность дает ей возможность непосредственно и постепенно превращать парцелярное и индивидуалистическое земледелие в земледелие коллективное. И русские крестьяне уже осуществляют его на лугах, не подвергающихся разделу. Физическая конфигурация русской почвы благоприятствует применению машин в широком масштабе. Привычка крестьянина к артельным отношениям облегчает ему переход от парцелярного хозяйства к хозяйству кооперативному. И, наконец, русское общество, так долго жившее на его счет, обязано предоставить ему необходимые авансы для такого перехода. В рукописи далее зачеркнуто. Необходимо, конечно, начать с того, чтобы привести общину в нормальное состояние на нынешней основе, потому что крестьянин повсюду является противником всяких крутых перемен. С другой стороны, одновременное существование западного производства, господствующего на мировом рынке, позволяет России ввести в общину все положительные достижения, добытые капиталистическим строем, не проходя сквозь его Ковдинские ущелья. В Ковдинском ущелье, близ древнеримского города Кавдия, в 321 году до н.э., во время Второй Самнитской войны, самниты нанесли поражение римским легионам и вынудили их пройти под ярмом, что считалось наибольшим позором для побежденной армии. Отсюда выражение «пройти через Ковдинское ущелье», то есть подвергнуться крайнему унижению. Если бы представители новых столпов общества стали отрицать теоретическую возможность указанной эволюции современной сельской общины, их можно было бы спросить, должна ли была Россия, подобно Западу, пройти через долгий инкубационный период развития машинного производства, чтобы добраться до машин, пароходов, железных дорог и тому подобного. Их можно было бы также спросить, как им удалось сразу ввести у себя весь механизм обмена, банки, акционерные общества и прочее, выработка которого потребовала на Западе целых веков. Есть одна характерная черта у русской земледельческой общины, которая служит источником ее слабости и неблагоприятна для нее во всех отношениях. Это ее изолированность, отсутствие связи между жизнью одной общины и жизнью других, этот локализованный микрокосм, который не повсюду встречается как имманентная характерная черта этого типа, но который повсюду, где он встречается, воздвиг над общинами более или менее централизованный деспотизм. Страница 406. Объединение северных русских республик доказывает, что эта эволюция, которая первоначально вызвана была, по-видимому, обширным протяжением территории, была в значительной степени закреплена политическими судьбами, пережитыми Россией со времен монгольского нашествия. Ныне этот недостаток весьма легко устраним. Следовало бы просто заменить волость, это слово написано Марксом по-русски, учреждение правительственное собранием выборных от крестьянских общин, которая служила бы экономическим и административным органом, защищающим их интересы. обстоятельством весьма благоприятным с точки зрения исторической для сохранения земледельческой общины путем ее дальнейшего развития, служит то, что она не только является современницей западного капиталистического производства, что позволяет ей присвоить себе его плоды без того, чтобы подчиниться его modus operandi, образу действия, но что она пережила уже период, когда капиталистический строй оставался еще незатронутым. Теперь, наоборот, как в Западной Европе, так и в Соединенных Штатах, он находится в борьбе и с трудящимися массами, и с наукой, и с самими производительными силами, которые он порождает. Словом, переживает кризис, который окончится уничтожением капитализма и возвращением современных обществ к высшей форме архаического типа коллективной собственности и коллективного производства. Разумеется, эволюция общины совершалась бы постепенно, и первым шагом в этом направлении было бы создание для нее нормальных условий на ее нынешней основе. В рукописи далее зачеркнуто. А историческое положение русской сельской общины не имеет себе подобных. В Европе она сохранилась не в виде рассеянных обломков, наподобие тех редких явлений, мелких курьезов, обломков первобытного типа, которые еще недавно встречались на Западе, но как чуть ли не господствующая форма народной жизни на протяжении огромной империи. Если в общей собственности на землю она имеет основу коллективного присвоения, то ее историческая среда, одновременно с ней существующее капиталистическое производство, предоставляет ей уже готовые материальные условия совместного труда в широком масштабе. Следовательно, она может использовать положительные приобретения капиталистического строя, не проходя сквозь его кавдинские ущелья. Парцелярное земледелие она может постепенно заменить крупным земледелием с применением машин, для которых так благоприятен физический рельеф русских земель. Она может, следовательно, стать непосредственным отправным пунктом экономической системы, которой тяготеет современное общество, и зажить новой жизнью, не прибегая к самоубийству. Для начала нужно было бы, напротив, поставить ее в нормальное положение. Страница 407. Но ей противостоит земельная собственность, держащая в своих руках почти половину, притом лучшую, земель, не считая земель государственных. Именно поэтому сохранение сельской общины путем ее дальнейшей эволюции совпадает с общим движением русского общества, возрождение которого может быть куплено только этой ценой. Даже с чисто экономической точки зрения Россия может выйти из тупика, в котором находится ее земледелие, только путем развития своей сельской общины. Попытки выйти из него при помощи капиталистической аренды на английский лад были бы тщетны. Эта система противна всем сельскохозяйственным условиям страны. Оставляя в стороне все бедствия, угнетающие в настоящее время русскую сельскую общину, и принимая во внимание лишь форму ее строения, ее историческую среду, нужно признать, что с первого же взгляда очевидно, что одна из ее основных характерных черт – общая собственность на землю – образует естественную основу коллективного производства и присвоения. Помимо того, привычка русского крестьянина к артельным отношениям облегчила бы ему переход от парцелярного хозяйства к хозяйству коллективному, которое он в известной мере ведет уже на неподвергающихся разделу лугах, при осушительных работах и других предприятиях, представляющих общий интерес. Но для того, чтобы коллективный труд мог заменить в самом земледелии труд парцелярный, источник частного присвоения нужны две вещи. Экономическая потребность в таком преобразовании и материальные условия для его осуществления. Что касается экономической потребности, то она даст себя почувствовать самой сельской общине, как только последняя будет поставлена в нормальные условия, то есть как только с нее будет снято лежащее на ней бремя и как только она получит нормальное количество земли для возделывания. Прошло то время, когда русскому земледелию требовались лишь земля и ее парцелярный земледелец, вооруженный более или менее первобытными орудиями. Это время прошло с тем большей быстротой, что угнетение земледельца истощает его поле и делает последнее неплодородным. Ему нужен теперь кооперативный труд, организованный в широком масштабе. И притом, разве крестьянин, которому не хватает самых необходимых вещей для обработки его двух или трех десятин, окажется в лучшем положении, когда количество его десятин удесятерится? Но оборудование, удобрения, агрономические методы и прочее, все необходимые для коллективного труда средства, где их найти? Именно здесь-то и скажется крупное превосходство русской сельской общины над архаическими общинами того же типа. Она одна сохранилась в Европе в широком национальном масштабе. Страница 408. Она находится благодаря этому в исторической среде, в которой существующее одновременно с ней капиталистическое производство предоставляет ей все условия коллективного труда. Она имеет возможность использовать все положительные достижения капиталистического строя, не проходя сквозь его Ковдинские ущелья. Физическая конфигурация русских земель благоприятствует сельскохозяйственной обработке при помощи машин, организуемой в широком масштабе и осуществляемой кооперативным трудом. Что же касается первоначальных организационных издержек, интеллектуальных и материальных, то русское общество обязано предоставить их сельской общине, за счет которой оно жило так долго и в которой оно еще должно искать свой источник возрождения. Лучшим доказательством того, что такое развитие сельской общины соответствует направлению исторического процесса нашего времени, служит роковой кризис, претерпеваемый капиталистическим производством в европейских и американских странах, в которых оно наиболее развелось. Кризис, который кончится уничтожением капитализма и возвращением современного общества к высшей форме наиболее архаического типа, коллективному производству и коллективному присвоению. Четвертое. Чтобы быть в состоянии развиваться, необходимо прежде всего жить. А ведь ни для кого не секрет, что в данное время жизнь сельской общины находится в опасности. Чтобы экспроприировать земледельцев, нет необходимости изгнать их с их земель, как это было в Англии и в других странах. Точно так же нет необходимости уничтожить общую собственность посредством указа. Попробуйте сверхопределенные меры отбирать у крестьян продукты их сельскохозяйственного труда, и, несмотря на вашу жандармерию и вашу армию, вам не удастся приковать их к их полям. В последние годы Римской империи провинциальные декурионы, не крестьяне, а земельные собственники, бросали свои дома, покидали свои земли, даже продавали себя в рабство, только бы избавиться от собственности, которая стала лишь официальным предлогом для беспощадного и безжалостного вымогательства. С самого так называемого освобождения крестьян русская община поставлена была государством в ненормальные экономические условия, и с тех пор оно не переставало угнетать ее с помощью сосредоточенных в его руках общественных сил. Обессиленная его фискальными вымогательствами, оказавшаяся беспомощной, она стала объектом эксплуатации со стороны торговца, помещика, ростовщика. Это угнетение извне обострило уже происходившую внутри общины борьбу интересов и ускорило развитие в ней элементов разложения. Но это еще не все. В рукописи далее зачеркнуто. За счет крестьян государство выпестовало те наросты капиталистической системы, которые легче всего было привить – биржу, спекуляцию, банки, акционерные общества, железные дороги, дефицит которых оно покрывает и авансом выплачивает прибыль предпринимателям и так далее, и так далее. Страница 409. За счет крестьян государство выпестовало те отрасли западной капиталистической системы, которые, нисколько не развивая производственных возможностей сельского хозяйства, особенно способствуют более легкому и быстрому расхищению его плодов непроизводительными посредниками. Оно способствовало таким образом обогащению нового капиталистического паразита, который высасывал и без того оскудевшую кровь из сельской общины. Словом, государство оказало свое содействие ускоренному развитию технических и экономических средств, наиболее способных облегчить и ускорить эксплуатацию земледельца, то есть наиболее мощной производительной силы России, и обогатить новые столпы общества. Пятое. Это стечение разрушительных влияний, если только оно не будет разбито мощным противодействием, должно, естественно, привести к гибели сельской общины. Но спрашивается, почему все эти интересы, включая крупные промышленные предприятия, находящиеся под правительственной опекой, которым так выгодно нынешнее положение сельской общины, почему стали бы они стремиться убить курицу, несущую для них золотые яйца? Именно потому, что они чувствуют, что это современное положение не может продолжаться, что, следовательно, нынешний способ эксплуатации уже не годится. Бедственное положение земледельца уже истощило землю, которая становится бесплодной. Хорошие урожаи чередуются с голодными годами. Средние цифры за последние 10 лет показывают не только застой, но даже падение сельскохозяйственного производства. Наконец, впервые России приходится ввозить хлеб, вместо того, чтобы вывозить его. Следовательно, нельзя терять времени. Нужно с этим покончить. Нужно создать средний сельский класс. Из более или менее состоятельного большинства крестьян, а большинство крестьян превратить просто в пролетариев. С этой-то целью представители новых столпов общества и выставляют самые раны, нанесенные общине, как естественные симптомы ее дряхлости. Так как стольким различным интересам, и в особенности интересам новых столпов общества, выросших под благожелательной к ним властью Александра II, выгодно было нынешнее положение сельской общины, для чего же им сознательно добиваться ее смерти? Почему их представители выставляют нанесенные ей раны как неопровержимое доказательство ее естественной дряхлости? Почему хотят они убить курицу, несущую золотые яйца? Александр II, 1818-1881 годы, русский император, с 1855 по 1881 год. Страница 410. Просто потому, что благодаря экономическим фактам, анализ которых завел бы меня слишком далеко, перестало быть тайной, что нынешнее положение общины не может больше продолжаться, что просто в силу хода вещей нынешний способ эксплуатации народных масс уже не годится. Следовательно, нужно что-то новое. И это новое, преподносимое в самых разнообразных формах, сводится постоянно к следующему. Уничтожить общинную собственность, дать более или менее состоятельному меньшинству крестьян сложиться в сельский средний класс, а огромное большинство превратить просто в пролетариев. С одной стороны, сельская община почти доведена до края гибели. С другой, ее подстерегает мощный заговор, чтобы нанести ей последний удар. Чтобы спасти русскую общину, нужна русская революция. Впрочем, те, в чьих руках политические и социальные силы, делают все возможное, чтобы подготовить массы к такой катастрофе. И в то время, как обескровливают и терзают общину, обеспложивают и истощают ее землю, литературные лакеи новых столпов общества иронически указывают на нанесенные ей раны, как на симптомы ее естественной и неоспоримой дряхлости, и уверяют, что она умирает естественной смертью, и что сократить ее агонию было бы добрым делом. Речь идет здесь таким образом уже не о проблеме, которую нужно разрешить, а просто-напросто о враге, которого нужно сокрушить. Чтобы спасти русскую общину, нужна русская революция. Впрочем, русское правительство и новые столпы общества делают все возможное, чтобы подготовить массы к такой катастрофе. Если революция произойдет в надлежащее время, если она сосредоточит все свои силы, чтобы обеспечить свободное развитие сельской общины, последнее вскоре станет элементом возрождения русского общества и элементом превосходства над странами, которые находятся под ярмом капиталистического строя. Написано Марксом в конце февраля, начале марта 1881 года. Впервые опубликовано в архиве Маркса и Энгельса, книга первая, 1924 год. Печатается по рукописи, перевод с французского.